რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბები. თურქეთის ავიაციამ საერთაშორისო კოალიციის ფარგლებში პირველი იარიში მიიტანა ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. შეერთებული შტატები აკრიტიკებს უკრაინელი სეპარატისტების მიერ ადგილობრივი არჩევნების ჩატარების იდეას. ოლანდმა, მერკელმა და პუტინმა სატელეფონო საუბარი გამართეს აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. თურქეთმა განაცხადა, რომ მისმა ავიაციამ შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედ კოალიციასთან ერთად პირველი იერიში განახორციელა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ავიაციამ იერიში 28 აგვისტოს საღამოს მიიტანა სირიის საზღვრის გასწვრივ მდებარე ექსტრემისტთა პოზიციებზე. ოპერაციამდე თურქეთმა და შეერთებულმა შტატებმა აგვისტოს დასაწყისში მოაწერეს ხელი შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც ანკარა შეუერთდა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედ საერთაშორისო კოალიციას. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გააკრიტიკა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლების დონბასში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებითა და უკრაინის კიდევ უფრო მეტი ტერიტორიის მიტაცებით იმუქრებიან. ბაიდენსა და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი 28 აგვისტოს გაიმართა. მანამდე სამი საპარლამენტო პარტიის ერთობლივ კონგრესზე სიტყვით გამოსვლის დროს პოროშენკომ განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილების რედაქცია, რომელსაც უკრაინის პარლამენტი 31 აგვისტოს უყრისკენჩს, არც ქვეყნის ფედერალიზაციას და არც რომელიმე მისი რეგიონისათვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას არ გულისხმობს.
Нас чекает дуже важлива подія.
Оршабат 31 აგვისტოს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გველოდება. დეცენტრალიზაციასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებებზე კენჭის ღრა პარლამენტის საგანგებო სესიაზე. ვინ გვდებს ჩვენ ბრალს იმაში, რომ ომის დროს მთელი ძალით ვცდილობთ რეფორმების გატარებას? ვინ აკეთებს ამას? ქვეყნის მტრები. უკრაინა რეფორმების გარეშე სუსტია. რეფორმების გარეშე უკრაინას შანსი არ აქვს. რეფორმების გარეშე ჩვენ მხოლოდ დავაკონსერვებთ უკრაინის უძლურებას.
Без реформ мы лишь консервуем слабкость Украины.
განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე სამი ქვეყნის ლიდერებმა, ფრანსუა ოლანდმა, ანგელა მერკელმა და ვლადიმერ პუტინმა 29 აგვისტოს ტელეფონზე ისაუბრეს. უკრაინის ხელისუფლებისა და პროუსლად განწყობილი სეპარატისტების წარმომადგენლებმა 26 აგვისტოს მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც ისინი შეწყვეტენ ყოველგვარ საბრძოლო მოქმედებას 1 სექტემბრისთვის, როდესაც მთელი უკრაინის მასშტაბით ახალი სასწავლო წელი იწყება. საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისის თანახმად საუბრის დროს სამი ქვეყნის ლიდერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ სასარგებლო იქნებოდა რომელიმე მომდევნო კვირაში სამიტის გამართვა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მონაწილეობით. რუსმა მომღერალმა და რუსეთის პარლამენტის წევრმა იოსებ კობზონმა განაცხადა, რომ იგი მიზანშეწონილად მიიჩნევს დიპლომატიური ურთიერთობების შეჩერებას შეერთებულ შტატებთან, რომელმაც ნიუ-იორკში ჩასასვლელად მხოლოდ შეზღუდული ვიზა მისცა რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარეს ვალენტინა მატვიენკოს. Мы შევაჩერებდი დიპლომატიურ ურთიერთობას, რათა ყველა ამერიკელი დაფიქრდეს, რომ ჩვენთან ასეთი მოქცევა არ შეიძლება. რუსეთთან ხუმრობა არ შეიძლება. არსებობს რუსი ხალხი, თავისუფლებისა და საკუთარი სამშობლოს მოყვარული ხალხი და ჩვენთან ხუმრობას მე არავის ურჩევდი.
Шутить я бы не рекомендовал никому.
განცხადა რუსულ რადიოსთან ინტერვიუში კობზონმა, რომელიც იმ რუს პოლიტიკოსთა შორისაა, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა შავსიაში შეიყვანა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. სუმცირე პოლიციის 8 თანამშრომელი დაიღუპა და 15 დაიჭრა აღმოსავლეთ ავღანეთში ექსტრემისტების მიერ მოწყობილ რამდენიმე თავდასხმაში. ხაზნის პროვინციის ანდარისა და ყარაბაღის რაიონებში პოლიციელთა საგუშაგოებზე განხორციელებულ იერიშებზე პასუხისგებლობა თალიბანმა აიღო. მიმდინარე თვეში ექსტრემისტებმა გააქტიურეს თავდასხმები პოლიციელთა საგუშაგოებზე, რის გამოც იზრდება დაღუპულ პოლიციელთა რიცხვი. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშით ხაზნის პროვინციაში 28 აგვისტოს 16 ექსტრემისტი გაანადგურეს. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენ თესეთესკი განაგზობს რუსული რედაქციის მიერ რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული 1-საათიანი სპეციალური პროგრამა.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Второй день пошел после жестокого приговора режиссеру Олегу Сенцову. И мы сегодня поговорим, Александру Кольченко, конечно же, активисту. Мы сегодня поговорим об этом, о реакции в Российской Федерации, за рубежом на этот тяжелейший приговор. Мы, вот я сразу представлю вам нашего гостя. С нами Николай Руденский. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, обозреватель издания «Грани.ру». Мы также ожидаем в эфире Юлию Латынину. Мы с ней договорились, что она, ну, как-то объяснит свою позицию, которую она высказывала на радио «Эхо Москвы», такую неоднозначную, вызвав бурную реакцию. Будет у нас сегодня в эфире Юлия, будет Антон Долин, обозреватель радио Вести ФМ, который выступил с прямо противоположной позиции по делу Немцова. Вот мы ждем их сегодня в гости. А также тяжело об этом тоже вот анонсировать такие события, но тем не менее полгода сегодня исполнилось с момента убийства Бориса Немцова. Сегодня в Сахаровском центре вечер памяти. В 7 часов он уже начинается. В эти минуты у нас идет прямая трансляция на нашем сайте, и мы будем показывать вам вот какие-то давать прямые включения оттуда. У нас работает там корреспондент, вы сейчас уже видите на экранах кадры, рассаживаются, и вечер начинается сегодня полгода. Николай, я, ну давайте, раз все-таки события-то у нас, конечно, сегодня номер один печальное, вот эти полгода Россия жила без Бориса Немцова, что вы за это время, о чем вы подумали, надумали, как без него теперь? Прошли эти полгода.
Я не был с ним лично знаком, поэтому просто это событие, которое, безусловно, я говорю, его убийство, безусловно, было колоссальной драмой, шоком. Я думаю, что абсолютно для всех, кого мы осталось. Для всех, наверное, исключительно кроме тех, кто является заказчиком этого убийства его исполнителя. Вот, кто является бенефициаром, я себе до сих пор не представляю, кто, собственно говоря, кому это было выгодно и кому это было нужно, ну вот в конкретном совершенно смысле. Поэтому ничего, кроме естественной какой-то длящейся скорби и продолжающейся тоски, я добавить к общему набору эмоций не могу.
И недоумение, и полного недоумения вот от того, что это и зачем это. Потому что Жанна Немцова точно так же, как вот вы говорите, что вы не очень понимаете, кто заказчик, она также обратилась фактически с жалобой в европейские инстанции. Сегодня она написала такое, что-то вроде заявления, что она возмущена тем, как расследуется дело в Российской Федерации, потому что до сих пор на эту минуту непонятно, кто за что. Николай, вам что-то стало яснее за это время, за эти полгода?
Ну, видите ли, если как раз у меня нет такого тяжкого недоумения по поводу того, кому это выгодно. В общем-то, здесь все как раз просто. Одному из ярких лидеров оппозиции, самых бесстрашных, в общем, понятно, кто, так сказать, были его враги, кому было выгодно его устранение. Но это, конечно, такое общее рассуждение, и тем, кому выгодно, безусловно, расследование не исчерпывается. А фактов действительно мало, кроме того, что, видимо, найдены и, так сказать, ну, находятся под следствием люди, имеющие прямое отношение к техническому исполнению убийства. В этом, насколько я понимаю, не сомневаются адвокаты потерпевшей стороны и все, так сказать, наблюдатели. Но что касается вот организатора, а главное заказчика убийства, здесь, конечно, по-прежнему полная такая мгла угадывается, вот о чем тоже многие говорят, чеченский след, это понятно. Ну, чеченский след в данном случае, на мой взгляд, не очень-то отличим от московского. Вряд ли, так сказать, те, кто властвует в Чечне, в таком деле действовали без одобрения, может быть, и указания из Москвы. Но, опять-таки, это все такие общие рассуждения, которые никак не подменяют собой настоящего расследования и суда.
Мы переходим к нашей главной теме сегодняшнего эфира. Вот два дня после приговора. Перед этим были споры, были выступления. После этого какой-то общий шок, общее недоумение того, что случилось. Вот уже два дня опомниться люди не могут. Как же так, 20 лет. Антон, я хочу к вам обратиться. Дело в том, что мы сегодня пытаемся обсуждать вот некоторые тезисы, которые прозвучали за это время, в том числе большой монолог Юлии Латыниной. Вот она обещала быть с нами в эфире, что-то никак она не подключается, но тем не менее она будет, в котором она говорит о том, что почему вы делаете такой акцент на том, что это режиссер, что это, во-первых, он не очень великий режиссер, он снял только один фильм, во-вторых, почему режиссер не может быть преступником, то есть какой вот вы лично смысл вкладываете в защиту Олега Сенцова как режиссера, как человека искусства?
Да совершенно никакого. И мне кажется, никто его не вкладывает. Здесь надо разделять две вещи. С одной стороны, надо разделять вот этот тезис, который высказывает Юлия Латынина, с которым спорить невозможно. Надо быть сумасшедшим, чтобы с ним спорить. Естественно, режиссер может быть, наверное, кем угодно. Его преступником, каннибалом. Почему нет? Хотя, конечно, интересно посмотреть прецедентную историю. Я не помню ни одного режиссера, честно говоря, который был бы преступником или террористом. То есть я таких случаев не знаю. Но, предположим, Сенцов мог бы стать первым. Да, допустим. Но я не видел ни одного из обращений тех людей, которые его защищали. Слов «он же режиссер», значит, он не может быть преступником. Никто такую идиотскую мотивацию не выдвигал нигде и никогда, насколько я видел. Вот. Второй момент, отдельный от этого, это то, что в защиту Сенцова высказываются кинематографисты, режиссеры или кинокритики. Но это же нормально, это просто профессиональная солидарность. Человек из твоего цеха, с твоей точки зрения, несправедливо в чем-то обвиняет и судит, и ты поэтому, именно потому что он режиссер, а не там, не знаю, слесарь, чуть более пристрастно изучаешь его дело и вступаешься за него, потому что ты способен оценить его, возможно, по другим его работам. Не значит, что тебе достаточно посмотреть фильм, чтобы понять его невиновность. Конечно, такого нет. Но повторяю, я не помню, чтобы где-нибудь и как-нибудь звучал этот тезис. Он режиссер, поэтому не может быть виноват.
То есть это в каком-то смысле вот передергивание. Я не хочу это слово, пока нет Юли с нами на связи, да, Николай?
Понимаете, передергивание да. – это тяжелое обвинение. Пусть мне покажут человека, который говорил освободить Сенцова за то, что он режиссер, но, по-моему, это просто глупость, такого нету. И все западные режиссеры, Альмодовар, Кен Лоуч, знаменитые режиссеры, которые, они просто говорили о простой вещи. Сенцов, украинец, не желающий считать себя русским, его арестовали и удерживают в другом государстве. Его удерживают 1.5 года, не предъявляя конкретных обвинений и давая доказательств его вины. Поэтому освободите его. То есть есть такая мотивация. А мы требуем его освобождения, потому что он режиссер и мы режиссер. Но тут, как говорят в известном городе, две большие разницы.
Я-то говорю о передергивании. Я говорю о передергивании со стороны как раз, к сожалению, Юлии. Я просто не могу этого слова употреблять, пока ее нет в эфире. Мне не очень хочется таких.
Возможно, у Юлии есть какие-то серьезные, основательные причины, некое досье на людей, которые требовали освобождения Сенцова только на основании того, что он режиссер. Но мало ли глупости кто-то говорит, даже из лучших побуждений. Глупости говорят во всех сторон. Зачем на них строить какие-то теории? Я не очень понимаю.
Да, Николай, вы...
Если Юлия Леонидовна нет, то есть и другие примеры. Вот, например, такой
есть
патриотический...
Уже, Юль, вы есть уже, да, на скайпе? Слава тебе, есть. Господи. Ну, все очень хорошо. Так, продолжайте, Николай.
Вот
отлично.
Есть такой, да, публицист Максим Соколов, который тоже, он, видимо, за неимением режиссеров... занимавшихся терроризмом, вспомнил о таком издателе левых убеждений Фельтринелли, который в начале 70-х годов погиб при осуществлении чего-то вроде теракта, ну или не совсем теракта, будучи при этом высокообразованным человеком. Но опять-таки я хочу тут всячески поддержать то, что сказал Антон. Это вот любимая тактика, так сказать, аналитиков, скажем так, определенной ориентации, приписать оппоненту какой-то заведомо глупый тезис и затем его громить. Вот тот же Максим Соколов однажды так поступал. Это было в начале 2000-х годов, когда был процесс над журналистом и правозащитником Григорием Пасько, и он посвятил целую колонку тому, что вот, мол, Пасько защищают безумцы, которые помешались на экологическом активизме и считают, что экологическая информация не может составлять государственную тайну. Между тем, как все требования освобождения Пасько, все протесты против противозаконного суда ним были основаны совсем не на этом. Угу. Его и не в этом обвиняли, на самом деле. И все доводы о его невиновности были совершенно из другой области. И тем не менее...
Юль, вот этот тезис ваш мы обсуждаем, что вы так иронично говорите о том, что многие защитники строят свои доводы на том, что он режиссер, мол, только озверевшая гбня может думать, что режиссеры не способны совершить преступление. Вот коллеги считают, что все-таки это некоторая передержка, потому что не строилась защита на том, что он режиссер, а просто профессионалы, коллеги, естественно, они знают его лучше, может быть, они его и не знают, но он относится к их клану, к их вот сообществу. Поэтому они за него заступаются.
Ну, вы знаете, мне сложно судить. Дело в том, что я не могу сказать, что я супер внимательно следила за делом Сенцовым. Я очень внимательно смотрела как бы все выступления в его защиту в течение почти года. И я, поскольку мне не хотелось самой в этом копаться, я все ждала, когда мне расскажут о сути дела. Вот я довольно хорошо помню свое ощущение, что в течение года я не видела ни одного выступления, которое объясняло, что Сенцов не виноват, потому что вот таковы-то доказательства. И более того, я не видела ни одного, собственно, вообще обвинения, но ни одного, собственно, да, разложенного по полочкам состава обвинения. Я его впервые увидела, когда начался суд в блоге Зои Световой. И, собственно, как раз в блоге Зои Световой, как раз к моему удивлению, впервые было написано, что Черния взяли с поличным. И, собственно, Афанасия Черни после этого назвали имя Сенцова. Я, если честно говоря, крайне удивлена, что... Да, там, я удивлена, если маститые режиссеры, особенно иностранные, если они очень внимательно изучали обвинения. С моей точки зрения, вот как-то я не представляю себе, чтобы это было так. Простите, как говорил Станиславский, не верю. Все письма, которые я видела, ну, наверное, я, может, что-то пропустила, они как раз были устроены так, что, ну, как же вы можете, если этот человек режиссер? Угу. Кстати, все-таки я должна соблюдая, это абсолютно не в плюс и не в минус Олегу Сенцову, все-таки сказать, что вряд ли крупные маститые режиссеры, ну, так уж хорошо знали его работы, потому что, насколько я понимаю, Сенцов все-таки снял только один любительский фильм за 20 тысяч долларов. Ну, наверное, это замечательный фильм, я просто его не смотрела. Но я хочу сказать совсем о другом, что в компании «В защиту Сенцова» мне в первую очередь было непонятно другое. А я не могла понять, чем хуже Афанасьев, Черний и Кольченко. То есть мне казалось очень несправедливым, что... защищают одного Сенцова. Когда я посмотрела то, что пишет Светова, я поняла, почему. Потому что да, тот же Черни взят с поличным. Еще раз повторяю, главный мой тезис заключался в том, что взрывать памятник не является терроризмом. Вот у нас сейчас господин Интео тоже да, уничтожил скульптуру. И по аналогии с делом Сенцова, да, ему, наверное, тоже за это полагается 20 лет, потому что это же тоже тогда терроризм. Это то же самое уничтожение памятников. Только НТ уничтожил, а Сенцов только хотел.
Юль, дело в том, что вы когда говорите о том, что подумаешь, ну, это не терроризм, памятник, и вообще вы даже говорите о том, что он имеет право на защиту своей родины, он даже имеет право на такие акты, на такие действия, вы абсолютно 100% допускаете, что он действительно собирался взорвать этот памятник.
В то время, не 100% допускаю, я просто хочу все-таки напомнить, что... Да, совершенно, к сожалению, 100% это доказано, что Чирни его собирался взрывать. Да, их взяли, и там они показали на Сенцова, который был их единомышленником, который вместе
показали,
с ними
что он их вдохновил,
ходил, который вместе с ними что-то делал, у которого там, видимо, телефонные звонки. Улики против Сенцова очень слабые. Но я, мягко говоря, напоминаю, что все-таки... Да, вот представьте себе на месте украинского патриота Чирни. Вы хотите там выразить какое-то отношение к людьми, которые вы считаете оккупантами. Эти люди вас берут за задницу в момент передачи муляжа взрывного устройства. Ну, даже если они вас пытают. Ну, одна вероятность, что вы называете, вдруг зачем-то оговариваете своего лучшего товарища. Непонятно с чего. Но все-таки, наверное, вы попытаетесь сказать, что вы действовали один, если вы действовали один. Или там назвать какого-то человека, который в данный момент в Киеве. То есть я еще раз повторяю, что да, конечно, улики против Сенцова слабые, и там нет ни его собственноручного признания, ни прямых улик, что он там взрывал этот памятник. Но мне как-то странно, что украинский патриот Черни и украинский патриот Афанасьев называют именно его имя. И я вполне допускаю, что это вот с точки зрения, еще раз повторяю, украинских патриотов совершенно не позорное дело взрывать памятник. Просто потому, по той простой причине, что, я напоминаю, никаких трупов не то что не было, но и не задумывалось.
Ну да, поэтому вы и говорите, почему Сенцова не признался,
честно говоря,
что он собирался?
Да. Потрясена. Да. Я вообще предпочитала обсуждать не саму себя, а Сенцова.
Да.
Но я как бы потрясена тем бурлением говн, которое разразилось. И я сильно подозреваю, что оно связано с... тем, что я наступила на очень больную мозоль вот такой вот достаточно маргинальной тусовки, которая заключается в том, что, ну ведь согласитесь, эта защита, мягко говоря, ничего не принесла. Потому что и самое неприятное, что я спросила, чем Черни, Афанасьев и Кольченко хуже? Почему их нельзя защищать? Потому что при том подходе, который избран, что типа, ну вот эти грязные сволочи, да, их там чего-то как-то, они террористы, а они говорили замечательного Сенцова. Вот при этом подходе получается, что один человек, режиссер, не виноватый, а вот эти трое виноваты.
Да, Юль,
мне такой подход непонятен.
Да, я вот что предлагаю. Дело в том, что вот то, что разразилось вокруг вашего выступления, я предлагаю так вот последовательно все-таки обсудить то, что вы на самом деле говорили, а не ту реакцию, которая последовала. Мы о ней тоже поговорим, но просто для того, чтобы о ней говорить, нужно понять, как реагируют наши гости на то, что вы говорите. Поэтому вот Николай, например, хочет какую-то реплику сейчас ставить.
Спасибо.
Да.
Ну, я не знаю, откуда у Юлии Леонидовны такие познания о том, как ведут себя люди под пыткой, да, что вот почему-то она очень уверенно себе представляет дело так, что когда пытали Чирни Афанасьева, им сказали, вы назовите кого угодно, нам, в принципе, не важно. И, конечно же, люди должны были при этом назвать кого-нибудь, кто был бы неуязвим для российских органов. Но, возможно, ведь и другой вариант. Возможно, им просто назвали именно Сенцова. И обещали продолжать пытать, пока они не подтвердят им на эти показания. Такое тоже бывает. И, судя по всему, так оно и было. Имя Сенцова не просто, так сказать, появилось по их выбору. Это был, скорее всего, как я понимаю, выбор им навязанный. Ну и вообще, как сказать, я бы, например, не взялся требовать от людей, которых пытают, такого, так сказать, безусловного мужества и стремления как-то, ну, по крайней мере, что ли, минимизировать вред, причиняемый лживыми показаниями, получаемыми под пыткой. И здесь, мне кажется, госпожа Латынина как-то слишком ну, как бы это сказать, помягче требовательно.
Хорошо. Вот, Антон, я по пунктам, если пытаться что-то анализировать, разбираться, вот Юлия сказала, что едва ли эти режиссеры, эти знаменитые деятели искусств изучали материалы дела, вот почему они так уверены, когда они пишут, мы защищаем этого человека, мы считаем, он невиновен, почему они в этом так уверены. Насколько я понимаю, вообще-то ни один рядовой читатель газеты не занимается изучением материалов дела. Он, в общем, доверяет тому, как ему этот процесс подают. Вот я тоже не читала материалы дела до сих пор, я только сейчас начала этим заниматься. Мне это подавалось, и я убедилась в том, что подавалось корректно, когда прочитала материалы дела, что действительно ничего на этого самого Олега Сенцова, кроме даже это не свидетельство, это не показание, это называние его как вдохновителя. Вот я пойду, да, я собирался его взорвать, этот памятник, я признаюсь, потому что я с поличным, меня подставили, там уже он следил за ним с этими...
С муляжом
бомбы, да. Все понятно, отпираться некуда. Но я назову Сенцова как вдохновителя своего, и это принимается как единственное доказательство, за которое человек получает 20 лет, я ничего нового в этих материалах дел для себя не узнала, ни одной дополнительной улики не появилось. И вот я, Антон, к вам обращаюсь, как вы считаете, а на основании чего свои заключения, свои письма, свое мнение выносят вот те люди, которые встают на его защиту?
Давайте по пунктам.
Давайте.
Значит, во-первых, я не могу говорить за Педро Альмодовара и Кена Лоуча, я не буду этого делать, но в самом начале, когда Сенцов был только арестован, когда впервые ему удалось поговорить с адвокатом, он сказал, его что-то образом пытали, требовали дать ложные показания и обещали, что если он их даст, он получит 7 лет, и если не даст, он будет объявлен главой террористической организации и получит 20 лет. После чего дело расследовалось в обстановке секретности, и Сенцов, который до тех пор никоим образом за свою довольно длинную жизнь, 39 лет, никак не проявлял себя опасным для общества, сидел в тюрьме, к нему был ограничен доступ и родных, и адвокатов, и кого угодно еще. И именно то, что гражданин другого государства, я напомню, что для всего мира, кроме России, Сенцов – это похищенный гражданин другого государства. Крым, Украина, а не Россия для всего мира. И для них это выглядит как украденный гражданин другого государства, по поводу которого ведется секретнейшее дело. Человек другой профессии, который никогда не был замечен ни в чем близком к терроризму или политическому активизму. Все-таки его участие в Майдане носило, как я понимаю, сугубо гражданский характер. Он возил продукты демонстрантам. Вот, разумеется, это вызвало возмущение и требование его отпустить от режиссеров. Это первое. Теперь Юля говорит о том, как Кольченко, Чирни и Афанасьев, почему по их поводу так много не говорили и так далее. Ситуация очень простая. Кольченко, Чирни и Афанасьев, что было признано, Чирни арестовали с поличным, участвовали в поджогах. Насколько эти поджоги можно квалифицировать как теракт или как хулиганство, другой вопрос. Они участвовали, и это доказано, и ими признано. И то, что поджог двери, условно говоря, или подоконника «Единой России», может восприниматься русским судом или ФСБ как покушение на теракт, тем более, если потом человека поймали с взрывчатки, пусть и не настоящий. И это логика, которая очень жестока, но которую можно понять. Сенцов же человек, которого не ловили с поличным, и с которым ничего подобного даже близко не происходило, и ничего у него во время отпуска не нашли, кроме DVD с фильмом «Обыкновенный фашизм». Таким образом, вне связи с тем, что он кинорежиссер, это просто человек никак не замешан в этом всем. И, кстати, добавлю, Юлия сказала, что его товарищи Афанасьев и Чирни, как я понимаю, с Чирни он был едва знаком, а с Афанасьевым виделся пару раз. Никакие они ему совершенно не товарищи, ни по какому террористическому или антитеррористическому подполью. Это просто люди, которые были с ним отдаленно знакомы и разделяли одни и те же взгляды на присоединение Крыма к России. Вот и все. Поэтому отношение к Сенцову всегда было особенным, отдельным, и в конечном счете это отдельное отношение полностью подтверждено вердиктом суда, который дал Сенцову срок вдвое больше, чем Кольченко, и почти втрое больше, чем Афанасьеву и Чернему. Также хочу заметить, что сроки, которые дали Афанасьеву и Чернему, которые сотрудничали со следствием явно, и получили по 7 лет, как обещали Сенцову дать 7 лет, если он даст ложные показания, и 20 лет, которые дали Сенцову, как ему полтора года назад обещал его следователь, подтверждает то, что слова и о пытках, и об угрозах, и о требованиях, и об обещаниях таких сроков, что это действительно оправдалось. Так оно и произошло. Суд вынес именно эти приговоры. Ну, о чем-то уже это засвидетельствует.
Юль, я вот хочу обратиться сейчас, после того, как коллеги высказались, к тому моменту вашего выступления на радио «Эхо Москвы», которое, на мой взгляд, и вызвало вот ту реакцию, которая вас так удивила и, может быть, возмутила. Я думаю, что дело вот в чем. Вы в какой-то момент говорите, что зачем он упирается, Сенцов? Зачем он говорит, что он совсем ни при чем не виновен? Ведь он же может сказать, что да, я участвовал, да, я собирался, я этот памятник взорвать. Я, в конце концов, имею на это право. Я украинский националист, это моя родина, вы захватили. И тогда бы государство не разозлилось так сильно, как оно могло было бы разозлиться, и вы как бы предсказали, что оно разозлится, вы не говорили на 20 лет, но примерно это предполагалось, и дали бы ему поменьше срок, примерно так, как шел у него договор со следователем. Ты признайся, а мы тебе дадим вот не 20, 23 же они требовали, а 7. То есть вы примерно призвали его к тому же, к чему его призвал следователь. Поэтому вот такая реакция и последовала, мне кажется, на ваше выступление. Вот так мне кажется. Это мое личное мнение.
Вы знаете, мне сложно объяснить, чем вызвана реакция. Я думаю, конечно, совокупностью. Я думаю, в общем, на самом деле, там, тем простым фактом, что я предполагаю, что я упрекнула правозащитное сообщество в том, что они относятся к Сенцову по-другому, чем к другим трем обвиняемым. И что это отношение и, так сказать, настаивание на абсолютной невиновности Сенцова, вместо того, чтобы настаивать на мелком хулиганстве, а не терроризме, что оно действительно привело для него к большому сроку. Я думаю, что... Ну, я в данном случае не хочу, копаться в головах людей, потому что вот они там копаются в моей голове. Я услышала о себе очень много добрых слов, что я агент ФСБ, сливной бачок, что-то там, какие-то пожелания повесить суку на фонарях. Добрые, хорошие люди, понятно, очень хорошие люди. А они же совершенно, понимаете, у нас немножко по-разному устроены мозги. А вот как бы человеку, который пишет, что я сливной бачок ФСБ, мне не придет в голову упрекнуть, что он является агентом ФСБ, специально пишущим это, чтобы скомпрометировать последнего борца за свободу Юлию Латынину. Ну, у меня по-другому устроены мозги, у него правильно устроены, у меня неправильно, поэтому я могу повторить только два своего тезиса. Да? Первое. Уроки, улики против Сенцова, безусловно, слабые. Но когда мне говорят, что вот вы знаете, он там, потому что он лично не ходил, он, значит, ни в чем не участвовал, я как-то, знаете, вот сейчас подумала. А вот представьте себе, арестуют организатора убийства Немцова. Ну, представьте себе. И адвокаты будут говорить то же самое.
Конечно.
Но он же нигде не был.
Конечно.
Он же... Вообще, вы о чем? Он только вот, так сказать, он, может быть, этих людей знал, и то через пятые руки, а Акилев он вообще, может быть, не знал.
Юль, так дело будет развалено. Мы это уже видели на примере дела Анны Политковской. Их отпускали со скамьи подсудимых. Это все... Да? Да, будут говорить адвокаты, что если нет никаких прямых улик, кроме одного единственного свидетеля, который показал на него пальцем, его не осудят.
Под пыткой причем.
Да, причем под пыткой.
Да, и, естественно, скажут, что пытали.
Причем еще и откажется. Еще, естественно, скажут, что пытали, и он еще и откажется от показаний.
Нет, я просто говорю, что...
В этой ситуации, в гипотетической, да.
Еще скажут, что пытали. Вы хотите сказать, что на самом деле его не пытали?
Понятия не имею, думаю, что пытали. Ну, я же при этом, простите, не присутствовала. Да. Я просто все-таки то, о чем я говорю, упустили блестящую возможность защиты, которая заключается в том, что эти люди не хотели человеческих жертв и не собирались человеческих жертв, что эти люди были украинскими патриотами. Что эти люди, мы видим, признавшись, там, сотрудничая со следствием, просто признавшись, показавшись, к сожалению, Сенцовой и так далее, действительно получили меньшие срока. И я могу еще только еще раз повторить, что когда мне объясняют, что мы этих, вот только что предыдущий выступавший, говорит, мы этих людей не защищали, потому что они действительно виноваты, потому что они попались с поличным. Вот эта позиция для меня как раз действительно была неприемлема. Потому
он
что,
не сказал виноваты. Понимаете, нет, он не так. Посмотрите, там есть вопиющая абсолютно, вот Сенцов такая вопиющая, охренительная история, когда на человека вообще ничего нет и 20 лет. А здесь все-таки этот участвовал, этот признавался, у этого нашли. Понимаете, здесь нет вот этого стопроцентного охренения, которое постигло
людей. Простите, когда... но вы же понимаете, да. Что у нас, допустим, с Немцом будет такая же история. На организатора у нас вообще ничего не будет.
И я вам уже ответила, что и дело будет тут же развалено, понимаете? Я вам уже ответила, что в ситуации с Немцовым, как только покажут организаторы и покажут какого-то человека, который показал на него, откажет, это даже до суда не дойдет, Юль. В ситуации с убийством Немцова это не дойдет до суда. Мы обсуждаем то, что чего не будет.
Нет, я говорю условно, до суда в Гааге, да, до абстрактного суда. Это всегда, да, относительно любого человека, который является вдохновителем, всегда существует вот этот железный довод, что, а вы знаете, он же в этом ни в чем не... Если его не взяли с поличным, он не виноват. А, значит, еще раз повторяю, я не говорю, что если его не взяли с поличным, он виноват. Я говорю, что у меня есть основания полагать, что позиция Сенцова в этой истории ничем не отличается от позиции других трех украинских патриотов. Я также хочу вас обратить на последнее слово Сенцова, в котором Сенцов прямо призвал тех людей, которые вот там, которым не нравится путинский режим, да, он говорит, вот вам надо выйти из кухонь и не надо бояться. Простите, пожалуйста, но если эти слова произносит человек, который ничего не делал, кроме как обсуждать на кухне нехорошую российскую оккупацию Крыма, какое моральное право имеет он нам произносить эти слова?
Нет, подождите, нет, тут я точно не соглашусь, потому что любой человек с позиции... Кстати, сказать, вот тут немножко, видите, вы сами себе противоречите, потому что вы его последнее слово слышали, а вы говорили о том, что ведь если бы он признался в том, что он готовил, он вдохновил, он бы имел моральное право выйти со своей позиции. И тут же вы говорите, он вышел со своей позиции. То есть, во-первых, совсем не обязательно нужно было признаваться в том, что он что-то готовил, признавать себя организатором группы для того, чтобы заявить свою позицию. Он заявил это и так. Это он прекрасно сделал. Это, во-первых. Во-вторых, любой человек может выйти в суде и заявить о своей гражданской политической позиции. Для этого совершенно не нужно заниматься политикой даже. Если он так чувствует, разве вы, Юля, вот вы не занимаетесь политикой? Не дай бог с вами, что вы не можете в суде сказать тех вещей, которые сказал он. Мне кажется, это совершенно не связанные вещи. Организация ячейки и возможность, и правота, моральная правота, возможность морально иметь, сказать это в суде. Как это связано-то?
Ну, в данном случае я хочу только сказать, да, что вот ровно то, что я повторяла. Да. Я даже не столько упрекала Сенцова, если меня там неправильно поняли, я готова извиниться. Я вот типологически сравнивала, что в 19 веке было принято людям, которые занимаются прямым действием, прямо сообщать о своих намерениях. Это давало им многочисленные моральные преимущества, что в 20 и 21 веке это перестало быть принято, и позиция другая. Я не я, хата не моя, кровавые ребята меня посадили. И я напоминаю, что эта позиция пошла с процесса Сака и Ванцетти, где тоже весь цивилизованный мир по заказу, с подачи агентов Коминтерна подхватил рассказ о том, что вот кровавый режим посадил Сака и Ванцетти. Они абсолютно невиновны, хотя совершенно было непонятно, почему именно Сака и Ванцетти нужны были кровавому американскому режиму. И тогда был еще один маленькая деталь. Когда Сака и Ванцетти осудили на смертную казнь, и очень много людей участвовало в кампании к защиту, были воспоминания одной из американских журналисток, которая сказала, ну что вот нам теперь делать, как нам их теперь вытащить. И коммунисты ей бросают: Сака и Ванцетти, да кому они нужны? Да, нам было нужно негодование кровавым американским режимом. Вот, к сожалению, все эти кампании, и это то, что я хотела сказать, в которых вместо того, чтобы защищать людей, пытаясь объяснить, что ну, в данном случае чего случилось-то, ну, хулиганство. Как я уже сказала, Интео сделал то же самое, разрушил памятник. Только уже разрушил скульптуру. Вот. Вместо этого начинается рассказ о том, что вот, вот кровавое государство и так далее, и так далее. И тем самым подсудимый загоняется в угол, потому что он становится тем бревном, на котором государство самоутверждается. То есть такая позиция, к сожалению, подсудимым не помогает. Это не плохо и не хорошо. Это никак не хорошо характеризует государство или плохо. Ну, это факт.
Ну да. Ну просто когда вы говорите слово «факт», и когда вы это вот много раз повторяете, вы абсолютно или все время исходите из того, что да, он виновен. Он, вы, допустим, вы внутренне его оправдываете. Он, наверное, он внутренне морально прав. Но вы все время говорите, что он виновен, и он собирался взорвать. Вот в чем дело. А он вот не хочет сказать, что он собирался. Вот вся история. Собственно говоря, ваших противоречий.
История, вот я, скажем так, допускаю, исхожу из вероятности того, что на него они показали, потому что он действительно был главой их ячейки. Николай. Эта вероятность, с моей точки зрения, мягко говоря, существует. Она не равна нулю.
Понятно. Тогда, да, понятно. Начать вот с того, о чем вот говорила госпожа Латынина, да? Я тоже, не будучи, наверное, столь широко образован, как она, люблю исторические примеры. Вот, например, вот, скажем, Мартина Лютера Кинга в Америке.
Я так не люблю примеры, которые занимают время в нашей программе.
Тоже судили, да? Mm. И, видимо, ему надо было не говорить, не бойтесь и продолжайте сопротивляться угнетению, а сказать, да, я тоже поджигал двери, хотя на самом деле он их не поджигал. Ну, о Сакко и Ванцетти говорить не будем. Теперь вот как представитель, видимо, этого презираемого госпожи Латыниной маргинальной тусовки, я хочу сказать, что мне действительно особенно не понравилось в ее этом выступлении. Во-первых, это очень такое легкое отношение к пыткам, что да, пытали, да, но это, видимо, вовсе не снижает ценности данных под пыткой показаний. Но это, надо сказать, тоже у нее не впервые. Я помню, довольно давно она выступала в связи с тем, что в Чечне поймали какого-то врага Рамзана Кадырова, и она говорила, я цитирую буквально, «Я очень рада, что ему теперь все объяснят в центаройских подвалах». Видимо, да, в центаройских подвалах известно, какими методами объясняют, и это госпожа Ватыниной тогда оказалось вполне уместно.
Ну, это не одно и то же. Но...
Ну, как сказать, да, когда говорится, что да, его пытали, но это вовсе не значит, что эти показания должны быть отвергнуты судом, и на них нужно, она говорит, что раз они показали на Сенцова, значит, действительно, Сенцов был главарем их ячейки, то это, по-моему, как раз именно такое вот своеобразное, скажем так, отношение к проблеме пыток, которым действительно госпожа Латынина решительно расходится с правозащитным сообществом. И дальше меня, как бы сказать, очень... Ну, не понравилась мне вот эта логика, что не надо злить государство, что вот когда государству говоришь, что он, государство утверждает, что ты виновен, а ты говоришь, я не виновен, оно злится и может дать тебе 20 лет. Вот, и неважно, да, в данном случае, что, как ты будешь признаваться, что да, я патриот, видимо, в идеале госпожа Латынина Сенцов должен был сказать, да, я патриот Украины, имею право, и поэтому я совершил мелкое хулиганство и поджигал двери. Ну, и хотел взорвать памятник. Даже если он этого не делал, это по ее своеобразной логике сделало бы всех счастливыми. Дали бы меньший срок, государство бы не злилось и успокоилось, а презренное правозащитное сообщество осталось бы в дураках.
Хорошо. Мы сейчас, я перед тем, как передать слово Антону Дольну, а потом снова Юлии, я хочу дать вам возможность услышать нашего корреспондента Светлану Павлову из Сахаровского центра «Свет». Здравствуйте. Как проходит этот вечер памяти Бориса Немцова?
Как и планировалось, в 7 часов вечера началось это мероприятие. Собралось здесь довольно много народу. Сахаровский центр, большой зал Сахаровского центра, ну, рассчитан на, наверное, не на одну сотню человек, человек на 200. Надо сказать, что он полностью заполнен. Помимо этого, трансляция выступающих сегодня в этом зале происходит и на улицу, то есть перед входом Сахаровский центр повешены ретрансляторы, колонки, громкоговорители. И перед самим Сахаровским центром тоже сейчас собралось достаточно немалое количество людей. Я думаю, больше сотни человек точно. Ну, и некоторое такое напряжение происходящее вводит то, что здесь дежурят представители правоохранительных органов, ну, их небольшое количество, хотя вот за углом можно наблюдать пару полицейских автобусов. Когда мы подходили к Сахаровскому центру, наша съемочная бригада, мы видели, как сотрудники правоохранительных органов беседовали с кем-то из организаторов, видимо, как раз выясняли, не будет ли здесь некого массовой уличной акции, но, видимо, удалось их убедить, что это не уличная акция, а просто люди вот пришли послушать, что сегодня будут говорить здесь со сцены. И теперь немножко больше про, собственно, содержание сегодняшнего вечера. Открыл его Александр Рыклин, журналист, публицист, общественный деятель, член партии, член движения «Солидарность», лидером которого был Борис Немцов. И первое, что он сказал, что он озвучил лозунг, который сегодня большими буквами написан на транспаранте, который повешен в Сахаровском центре, лозунг, что эти пули – это пули каждого из нас. Он озвучил этот лозунг, подтверждая, что он с ним согласен. И, по его мнению, уход Бориса Немцова из жизни – это невосполнимая потеря для огромного числа людей, не только для его близких, не только для его друзей, но и для всей страны. И при этом Александр Рыклин сказал, что вряд ли сегодняшний памятный вечер будет совсем уж трагическим, совсем уж драматическим, поскольку сам Борис Немцов был очень жизнерадостным, очень оптимистичным человеком. И люди, которые будут сегодня о нем вспоминать, естественно, будут вспоминать какие-то светлые вещи о нем.
Спасибо, Свет. И, Антон, я хочу вам обратить вот тот момент, о котором мы сейчас спорили, вот еще раз из передачи Юлии Латынина, она сейчас это повторила, она говорит в своей передаче на радио «Эхо Москвы», что когда у государства есть достаточно серьезные доказательства, и вместо этого, извините, его макают в дерьмо государство и рассказывают, что Сенцов совершенно неуиновный. Так она иронично, вот невиновное слово, как бы на украинский манер пишет, и в такое говорит, произносит. И в такой ситуации государство звереет, и сажать начинают не за то, что сделал человек, а за то, что он отрицает, что он это сделал. И она в каком-то смысле винит в то сообщество международное правозащитное, которое пропиарилось, прокричало, что он невиновен, а на самом деле оно еще больше взбеленило это государство вместе с самим Сенцовым, который, вместо того, чтобы сказать, что он все-таки затевал что-то. И таким образом вот эти 20 лет, в том числе, висят на совести вот этого сообщества. Вот что вы об этом думаете?
Ну, во всяком случае, вот ваша интерпретация, которую вы сейчас озвучили, ну, мне кажется, что она довольно нелепа, мягко говоря. Но я не могу
быть... Вообще-то я не интерпретировала, я только текст читала с радио «Эхо Москвы».
Да, простите. Значит, я не отношусь к российскому государству, не считая себя его представителем, не могу судить, от чего оно бесится, от чего нет. Угу. И я не отношусь к правозащитному сообществу. Скорее, я по цеховому принципу стараюсь участвовать посильно в вот этой кампании, ну, не знаю, я бы сказал, информирования людей о том, что происходит в деле Сенцова. Самая интересная деталь, то, что, например, на сайте «Медиазона» крайне подробно рассказано, как проходил процесс, и, по-моему, гигантское количество комментаторов не удосужились даже прочитать это,
да,
при этом, чтобы присутствовать на процессе. И поэтому какие-то вещи не учитываются.
Все мне протоколы кажется, что... выложены, допросов, там просто замечательную работу провели люди.
К примеру, речь идет все время о том, что как государство взбесили протестами, чем-то еще, поэтому оно дало 20 лет. Но секундочку, повторяю. Сенцов с самого начала сказал, мне сказали, будет 7 лет, если будешь сотрудничать, и 20, если не будешь, объявим тебя начальником террористической группы. И вот в результате двум свидетелям, которые сотрудничали, дают 7 лет, а ему 20. Но с самого начала было сказано им прямо, что так будет, следователь ему сказал, так произошло. Это что, случайное совпадение? Я, ну, совпадение не думаю, как говорят у нас разные шутливые любители цитат. И второй момент. Если прочитать внимательно материалы процесса, становится ясно, что предполагаемый сообщник, значит, Сенцова Черни, да, Юлия говорит, вот сейчас она даже говорила о том, что если они единомышленники, они все там рухановские патриоты, то почему бы им вместе не задумать вот такую, не такую уж страшную вещь, как взрыв памятника Ленина. Но дело в том, что Черни там представляет как человек крайне недалекий, необразованный, и действительно националистических взглядов, то есть ненавидящий там всех русских. Он так говорит во всяком случае. Там есть цитаты про служки ФСБшных, где он подробно так говорит, что надо, чтобы было побольше жертв, говорит он. И вот результат этих глупых действий и его неопытности в этом всем. Там рассказано, когда он пытался что-то поджигать, у него загорелась балаклава, и он больше сам обжегся, чем обжегся несчастный подоконник. Сенцов человек глубоко образованный, он человек культуры, он участник Роттердамского фестиваля. В этом смысле это важно. Он в своем последнем слове цитирует Булгакова близко к тексту. У него прекрасная грамотная речь. Это интеллигент, у которого из 500 фильмов «Фильмотека дома». В какой стати он с безграмотным националистом вместе будет задумывать такой, ну уж простите меня, совершенно абсурдный акт, как подрыв памятника Ленину? Зачем? Даже с точки зрения логики тут все не вяжется. Ну и кроме того, как, если даже мы считаем, что два показания людей, которых, как говорят, пытали, а другие говорят, не пытали, но Сенцова, это существенно, надо все-таки вспоминать, у нас за весь час эфира ни разу почти не прозвучало, что есть показания двух людей, один из которых отказался озвучить свои показания.
Нет, у нас как раз это прозвучало. Я сразу сказала, что...
Слышал и сказал на суде, что явно вызвало у всех неудовольствие,
да,
что это все было под пытками, что он с Сенцовым едва знаком, и что Сенцов им не руководил. После чего он пропал вдруг, а судья, который вел себя довольно дружелюбно, опять же, почитать материалы процесса, отказался к материалам процесса присовокуплять как значительный заявление, вот этот факт заявления о пытках. Хотя, безусловно, это меняет все в корне и говорит о том, что нет показаний двух свидетелей. Есть показания одного свидетеля, полученные непонятно как, а второй отказывается от своих показаний. И, следовательно, ну, естественным образом возникает сомнение. Если всего двое свидетелей, один молчит со словами «я все сказал», и при этом он пойман с поличным, и понятно, что ему надо спасать свою шкуру. А второй свидетель отказался, ну, из этого следует, что все-таки это не равноценные вероятности, что Олег Сенцов участвовал в этом всем, и что он не участвовал. Мне кажется, совершенно очевидно, с точки зрения простой человеческой логики, я не юрист, все похоже на то, что это оговор.
Ну, конечно, нет, я должна сказать, что в самом начале я говорила, что есть два свидетеля, один из которых отказался. То есть тут совершенно четко, что все, что сейчас, это уже на основании только одного человека, который был настолько жестко взят, так жестко взят с поличным, что я бы тоже не удивилась, если бы он показал на любого, на которого ему попросят показать. Но этого мы тоже уже знать, естественно, не можем. Вы совершенно правильно, Антон, кстати говоря, мы это не обсуждали. Но там действительно есть абсолютно невероятный дурацкий момент с мотивацией, почему памятник Ленина. Потому что вот в материалах дела я даже читала такое, что один из них говорит, мы должны взорвать памятник Ленину, потому что это напугает, это настроит крымчан против России, и они поймут, что зачем им эта Россия. Ну, глупость какая-то несусветная, потому что если в Крыму взрывается памятник Ленина, это их моментально настраивает против украинских националистов. Это 100%, потому что что в Донбассе, что в Крыму памятники Ленина, это такая, ну, если не святыня, но это такое, что это очень позитивное. Никакого негатива в Крыму к этим памятникам не испытывают. Юль, я сейчас даю вам слово, потому что вам, наверное, нужно отреагировать на реплику Николая о том, что у вас такое легкое отношение к пыткам. Я думаю, что, может быть, вам по этому поводу нужно что-то сказать, если вы считаете
нужным. Да нет, во-первых, я не буду говорить о моем отношении к пыткам, ровно потому, что, к сожалению, я должна сказать, не всегда, если человека пытают, он в результате этого говорит неправду, да, это просто у нас займет, ну, а вот я не знаю, вот в Гуантанамо пытали и в результате нашли Бен Ладена. Я не буду сейчас углубляться в эту грандиознейшую проблему, да, потому что, с моей точки зрения, я хочу немножко другое сказать про Антона. Вот первое, очень коротко. Мне кажется, мы все-таки говорим на разных языках, хотя описываем одни и те же вещи. Потому что мне как-то дико, когда человек говорит, ну, Сенцов культурный человек, у него дома фильмотека, поэтому он не мог взрывать памятник Ленину и дружить с этим неплохим, с этим плохим идиотом, гадом, недалеким националистом.
Он так не говорит. Он говорит, что у него не нашли ничего, кроме фильма «Обыкновенный фашизм», если говорить
нет,
о доказательстве.
Нет, нет, дословно сказано было, Сенцов человек культуры, он цитирует Булгакова, у него фильмотека дома, с какой стати он вместе будет делать таким абсурдом. международный акт с таким плохим человеком, как Чирний. Ну, ответ, потому что так устроена жизнь, чисто теоретически это легко вообразить. Это первое. Второе. Вот когда говорят человеку, если признаешься 7, если не признаешься 20, то я должна с крайним сожалением сообщить, что да, государство всегда так и ведет себя. Оно ведет себя так, когда оно право, оно ведет себя так, когда оно не право. Это вот государство сбеленилось, это биологический факт. Мы опять описываем один и тот же случай просто с разных точек зрения. И просто последний, у меня просто второй вопрос к вашему собеседнику, последний судящий в студии. Скажите, пожалуйста, если бы вы хотели, да, как-то выразить свое недовольство российской властью и, скажем, готовились к взрыву памятника Ленина, и вас бы поймали с поличным. Скажите, пожалуйста, вы действительно бы назвали, вы действительно назвали бы тут же своего друга или знакомого, который абсолютно невиновен?
Почему тут же?
Ну, во-первых, да, это, конечно, вопрос, напоминающий классическое древнегреческое «давно ли ты перестал бить своего отца палкой», потому что он себе представит, что я буду протестовать таким образом, чтобы взорвать памятник Ленину.
Да,
ну, потом, да, не знаю, я не бывал на допросе под пыткой, и если мне скажут, что пока, что если ты не назовешь имя своего ближайшего друга, то мы тебя будем пытать и дальше. Мне трудно поручиться. Да, я не обладаю таким, ну, такой уверенностью в самоуправстве, каким, своих очевидно, обладаете сил. Вы. Да.
Юль, я вот все-таки, учитывая, что действительно очень какой-то фантастический шквал обвинений в ваш адрес вылился в вашем сотрудничестве со спецслужбами, что вы агент ФСБ, и эта тема стала какой-то сквозной. Это вообще-то не первый раз. Я это уже читала после других статей, после других публикаций. Это какой-то такой уже фигура речи. Вы никогда не пробовали там судиться по этому поводу с кем-то, с конкретным, кто, ну, например, из людей с именем, которые вас в таких вещах обвиняют? Вы вообще как к таким обвинениям относитесь? Это оскорбление или это, ну, это вот что-то такое, дурь?
Нет, ну, это, как я уже сказала, специфический взгляд этих людей на мир, что я с этим могу поделать.
Ну, вас это оскорбляет? Вот, нет, мне просто интересно.
Нет,
это...
понимаете, вот есть такой страшный агент ФСБ, Юлия Латынина.
Да.
Значит, она утверждает, что Путин начал грузинскую войну. Она утверждает, что российские непосредственно военнослужащие сбили рейс Боинг. Она обвиняет Путина в агрессии на Украине. Она обвиняет Путина в том, что он захватил Крым. Но вот в самых важных вещах, да, например, когда речь идет, скажем, об убийстве Анны Политковской, она, как сливной агент ФСБ, отстаивает виновность совершенно невиновных чеченцев, которых осудили по этому делу, но совершенно ясно, что она бочок, а бедные чеченцы невиновны.
Так вот я и спрашиваю, хорошо, нет, я спрашиваю вас, вот вам люди, допустим, с именем в какой-то публикации, вам говорят, что вы агент ФСБ, вы работаете на спецслужбы. Для вас это оскорбление или нет? Вот я, мне просто, ну, любопытно, интересно.
Вы знаете, в тот момент, когда это произнесено, если честно, это перестает для меня быть оскорблением, потому что я перестаю относиться к этому человеку, да, он просто попадает на меня какой-то вот в другой разряд, потому что, еще раз попрошу правильно меня понять. Я, ну, никогда не скажу в ответ, что, вы знаете, этот человек самый агент ФСБ, потому что он нанят ФСБ, чтобы скомпрометировать меня, беззаветную защитницу правды. Ну вот я устроена так, а не устроена по-другому, я с этим ничего не могу поделать. Вы, и, конечно, я никогда не
сказать,
буду судиться.
А просто в ответ сказать «нет», что вот вы? «Нет» это глупость, вот просто вот так.
Ну, слушайте, ну зачем я это буду говорить? Давайте я скажу, ну, конечно, я сливной бачок, я вот это самое, вот про рейс говорю, что его сбил Путин, да, про из-за моих репортажей, из-за моих рассказов о российско-грузинской войне там были большие проблемы. Ну, да, конечно, я сливной бачок, ну что вы, ну кто ж как не я?
Ну вот мы завершаем программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сурет им сигурული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.